Сергей Михайлович Соловьев. Чтение и рассказы по истории России. Предисловие. К истории России с древнейших времен. Русскому историку, представляющему свой труд во второй половине XIX века, не нужно говорить читателям о значении, пользе истории отечественной. Его обязанность предуведомить их только об основной мысли труда. Не делить, не дробить русскую историю на отдельные части, периоды, но соединять их, следить преимущественно за связью явлений, за непосредственным преемством форм, не разделять начал, но рассматривать их во взаимодействии, стараться объяснить каждое явление из внутренних причин, прежде чем выделить его из общей связи событий и подчинить внешнему влиянию. Вот обязанность историка в настоящее время, как понимает ее автор предлагаемого труда. Русская история открывается тем явлением, что несколько племен, не видя возможности выхода из родового особенного быта, призывают князя из чужого рода, призывают единую общую власть, которая соединяет роды в одно целое, дает им наряд, сосредоточивает силы северных племен. Пользуются этими силами для сосредоточения остальных племен нынешней Средней и Южной России. Здесь главный вопрос для историка состоит в том, как определились отношения между призванным правительственным началом и призвавшими племенами, равные теми, которые были подчинены впоследствии. Как изменился быт этих племен вследствие влияния правительственного начала, непосредственно и посредством другого начала, дружины. И как, в свою очередь, быт племен действовал на определение отношений между правительственным началом и остальным народонаселением при установлении внутреннего порядка или наряда. Замечаем именно могущественное влияние этого быта. Замечаем другие влияния. Влияние греко-римское, которое проникает вследствие принятия христианства от Византии и обнаруживается преимущественно в области права. Но кроме греков, новорожденная Русь находится в тесной связи, в беспрестанных сношениях с другим европейским народом, с норманами. От них пришли первые князья. Норманы составляли главным образом первоначальную дружину, беспрестанно являлись при дворе наших князей, как наемники участвовали почти во всех походах. Каково же было их влияние? Оказывается, что оно было незначительно. Норманы не были господствующим племенем, они только служили князьям туземных племен. Многие служили только временно. Те же, которые оставались в Руси навсегда, по своей численной незначительности быстро сливались с туземцами, тем более что в своем народном быте не находили препятствий к этому слиянию. Таким образом, при начале русского общества не может быть речи о господстве норманов, о нормандском периоде. Выше замечено, что быт племен, быт родовой могущественно действовал при определении отношений между правительственным началом и остальным народонаселением. Этот быт долженствовал потерпеть изменения вследствие влияния новых начал, но оставался еще столько могущественным, что в свою очередь действовал на изменявшие его начало. И когда семья княжеская, семья Рюриковичей, стала многочисленна, то между членами ее начинают господствовать родовые отношения, тем более что род Рюрика, как род владетельный, не подчинялся влиянию никакого другого начала. Князья считают всю русскую землю в общем нераздельном владении целого рода своего, причем старший в роде, великий князь, сидит на старшем столе. Другие родичи, смотря по степени своего старшинства, занимают другие столы, другие волости, более или менее значительные. Связь между старшими и младшими членами рода чисто родовая, а не государственная. Единство рода сохраняется тем, что когда умрет старший или великий князь, то достоинство его вместе с главным столом переходит не к старшему сыну его, но к старшему в целом роде княжеском. Этот старший перемещается на главный стол, причем перемещаются и остальные родичи на те столы, которые теперь соответствуют их степени старшинства. Такие отношения вроде правителей, такой порядок преемства, такие переходы князей могущественно действуют на весь общественный быт Древней Руси, на определение отношений правительственного начала к дружине и к остальному народонаселению, одним словом, находятся на первом плане, характеризуют время. Начало перемены в означенном порядке вещей мы замечаем во второй половине XII века, когда Северная Русь выступает на сцену. Замечаем здесь, на севере, новое начало, новые отношения, имеющие произвести новый порядок вещей. Замечаем перемену в отношениях старшего князя к младшим, ослабление родовой связи между княжескими линиями, из которых каждая стремится увеличить свои силы за счет других линий и подчинить себе последние уже в государственном смысле. Таким образом, через ослабление родовой связи между княжескими линиями, через их отчуждение друг от друга и через видимое нарушение единства русской земли приготовляется путь к ее собиранию, сосредоточению, сплочению частей около одного центра, под властью одного государя. Первым следствием ослабления родовой связи между княжескими линиями, отчуждения их друг от друга, было временное отделение Южной Руси от Северной, последовавшее по смерти Всеволода III. Не имея таких прочных основ государственного быта, какими обладала Северная Русь, Южная Русь после татарского нашествия подпала под власть князей литовских. Это обстоятельство не было гибельно для народности юго-западных русских областей, потому что литовские завоеватели приняли русскую веру, русский язык. Все оставалось по-старому. Но гибельно было для русской жизни на юго-западе соединение всех литовско-русских владений с Польшей вследствие восшествия на польский престол литовского князя Егайла. С этих пор Юго-Западная Русь должна была вступить в бесплодную для своего народного развития борьбу с Польшей для сохранения своей народности, основой которой была вера. Успех этой борьбы, возможность для Юго-Западной Руси сохранить свою народность, условливалась ходом дел в Северной Руси, ее самостоятельностью и могуществом. Здесь новый порядок вещей утверждался неослабно. Вскоре по смерти Всеволода III по отделению Южной Руси от Северной явились и в последние татары. Опустошили значительную ее часть, наложили дань на жителей, заставили князей брать от ханов ярлыки на княжение. Так как для нас предметом первой важности была смена старого порядка вещей новым, переход родовых княжеских отношений в государственные, от чего зависело единство, могущество Руси и перемена внутреннего порядка, и так как начало нового порядка вещей на севере мы замечаем прежде татар, то монгольские отношения должны быть важны для нас в той мере, в какой содействовали утверждению этого нового порядка вещей. Мы замечаем, что влияние татар не было здесь главным и решительным. Татары остались жить вдалеке, заботились только о сборе дани, нисколько не вмешиваясь во внутренние отношения, оставляя все как было, следовательно, оставляя на полной свободе действовать те новые отношения, какие начались на севере прежде них. Ярлык ханский не утверждал князя неприкосновенным на столе, он только обеспечивал волость его от татарского нашествия. В своих борьбах князья не обращали внимания на ярлыки. Они знали, что всякий из них, кто свезет больше денег в Орду, получит ярлык преимущественно перед другим и войско на помощь. Независимо от татар, обнаруживаются на севере явления, знаменующие новый порядок. Именно ослабление родовой связи, восстание сильнейших князей на слабейших, мимо родовых прав, старание приобрести средства к усилению своего княжества на счет других. Татары в этой борьбе являются для князей только орудиями, следовательно, историк не имеет права с половины XIII века прерывать естественную нить событий, именно постепенный переход родовых княжеских отношений в государственные, и вставлять татарский период, выдвигать на первый план татар, татарские отношения, вследствие чего необходимо закрываются главные явления, главные причины этих явлений. Борьба отдельных княжеств оканчивается на севере тем, что княжество Московское вследствие разных обстоятельств пересиливает все остальные. Московские князья начинают собирать русскую землю. Постепенно подчиняют, и потом присоединяют они к своему владению остальные княжества. Постепенно в собственном роде их родовые отношения уступают место государственным. Удельные князья теряют права свои одно за другим, пока, наконец, в завещании Иоанна IV удельный князь становится совершенно подданным великого князя, старшего брата, который носит уже титул царя. Это главное, основное явление, переход родовых отношений между князьями в государственное, условливает ряд других явлений, сильно отзывается в отношениях правительственного начала к дружине и остальному народонаселению. Единство, соединение частей условливает силу, которой новое государство пользуется для того, чтобы победить татар и начать наступательное движение на Азию. С другой стороны, усиление Северной Руси вследствие нового порядка вещей условливает успешную борьбу ее с королевством польским, постоянной целью которой становится соединение обеих половин Руси под одной державой. Наконец, соединение частей, единовластия, окончание внутренней борьбы дает московскому государству возможность войти в сношения с европейскими государствами, приготовлять себе место среди них. В таком положении находилась Русь в конце XVI века, когда пресеклась Рюрикова династия. Начало XVII века ознаменовано страшными смутами, грозившими юному государству разрушением. Крамолами людей, питавших старинные притязания, нарушена была духовная и материальная связь областей с правительственным средоточением. Части разразнились в противоположных стремлениях. Земля замутилась. Своекорыстным стремлением людей, хотевших воспользоваться таким положением дел для своих выгод, хотевших жить на счет государства, открылось свободное поприще. Несмотря, однако, на страшные удары, на множество врагов, внутренних и внешних, государство спаслось. Связь религиозная и связь гражданская были в нем так сильны, что, несмотря на отсутствие видимого сосредоточивающего начала, части соединились. Государство было очищено от врагов внутренних и внешних, избран государь всею землей. Так юное государство со славою выдержало тяжкое испытание, при котором ясно выказалась его крепость. С новой династией начинается приготовление к тому порядку вещей, который знаменует государственную жизнь России среди европейских держав. При первых трех государях новой династии мы видим уже начало важнейших преобразований. Является постоянное войско, обученное иностранному строю. Приготовляется, следовательно, важнейшая перемена в судьбе древнего служилого сословия, так сильно отозвавшаяся в общественном строе. Видим начатки кораблестроения. Видим стремление установить нашу торговлю на новых началах. Иностранцам даются привилегии для учреждения фабрик, заводов. Внешние сношения начинают принимать другой характер. Громко высказывается необходимость просвещения, заводятся училища. При дворе и в домах частных людей являются новые обычаи. Определяются отношения церкви к государству. Преобразователь воспитывается уже в понятиях преобразования. Вместе с обществом приготовляется он идти только далее по начертанному пути, докончить начатое, решить нерешенное. Так тесно связан в нашей истории 17 век с первой половиной 18-го. Разделять их нельзя. Во второй половине 18 века замечаем новое направление. Заимствование плодов европейской цивилизации с исключительной целью материального благосостояния оказывается недостаточным, является потребность в духовном, нравственном просвещении, потребность вложить душу в приготовленное прежде тело, как выражались лучшие люди эпохи. Наконец, в наше время просвещение принесло свой необходимый плод. Познание вообще привело к самопознанию. Таков ход русской истории, такова связь главных явлений, в ней замечаемых.